Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья.
Друзья мои, ну и дня не проходит, чтобы к нам в гости не пришли люди крестьянского труда замечательные. Дело. Они, кстати, все как на подбор, улыбчивые, так сказать, открытые люди, подкованные, интеллигентные.
Уверен, что все эти люди говорят неплохо на английском языке.
Ничего подобного. Им английский язык не нужен.
Нужен, бусурманский. Сергей Валерьевич, нужен, потому что делятся своим опытом.
Хватит продавливать свою ересь.
В общении с нашими иностранными коллегами.
У нас нет коллег, у нас только враги кругом.
Есть, ясно? Сергей Валерьевич, это у вас враги.
Так вот,
сегодня... Вроде должно было закончиться действие уже вот этих иностранных 200 грамм.
Минуточку.
Даже граммы вас эти, миллилитры, они иностранные.
Это граммы, ясно, замолчи. Так вот, друзья мои, сегодня у нас в студии Андрей Анатольевич Мельниченко. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Фермер, он представляет хозяйство «Объединенные фермеры», я бы сказал так, «United Farmers».
А что вы используете, английский язык в эфире?
Чтобы показать вам это самое,
Сергей
голодранцу.
Ильич, тогда уж и говорите на русском, вашем родном
вот
языке.
Объединенные крестьяне. Вот так вот, да. И занимается Андрей Анатольевич уткой. И более того, он вчера произвел захват
утки.
Нет, во-первых, утром захватил утку, а вечером он захватил поварское помещение в отеле и заставил местного повара отдать ему горелку, чтобы приготовить вам, господин горлопан, вот эту прекрасную утицу, потому что пришел Андрей не с пустыми руками, утка с чесноком, с медом, да?
Кроме, с апельсином.
Да, с апельсином. Значит, кроме утки, Андрей, его хозяйство занимается курицей, гусем, индейкой. Все это в Ростовской области, в городе Белая Калитва. Да, Андрей, мы рады вас видеть.
Доброе утро еще раз всем, Рустам.
Да. Вот Андрей Владик рассказал нам, что видит нас вот так вот лицом к лицу не в первый раз, да?
Да, так получилось.
Что предшествовало нашей сегодняшней встрече?
Мне очень нравится цикл ваш «Большой тест-драйв», немножко увлекаюсь автомобилями, поэтому с удовольствием был у вас на съемках.
Это еще тогда, в 13-м, наверное, да, в 12-м году. Хорошо, Андрюш, чем вы вот занимались до крестьянского труда?
До утки, птицы и индейки. Курицы.
Если совсем кратенько, то я работал в банке. Я работал, занимался
бухгалтерским. Лоск остался еще такой банковский.
Бухгалтерским учетом мы занимались, консультированием предприятий.
Ну, давайте честно скажем, обналом занимались.
Не, ну зачем?
Нет, схемы были?
Нет.
Тогда второй вопрос.
Примитивно вы видите мир, Сергей Валерьевич.
Минуточку, в рамках программы английского языка.
Да, подождите, английский запретить, если в банке, то это обнал.
Так вы галралопан, а банк только так и говорите. Половина из них закрывается, половина обналом занимается. Вот и все, что
а где вы деньги свои держите?
Деньги я держу
под полом. На карте, правильно, в банке.
В холодильнике.
Так, Андрюш, значит, этот банк жив сейчас?
Да.
А, хорошо, жив, да. Ну вот вы занимались, работали, все было нормально. Машина, часы, жена. Да. Ну и что не нравилось?
Ну, появился как раз и вот мой брат тоже со мной занимается, тоже фермер, можно назвать так, да?
Младший?
Младший брат, да. Вот он всю жизнь проработал большую часть сознательной жизни в крупной страховой компании. И когда его маленький сын спросил: «Папа, а чем ты занимаешься?»
Он не смог ему объяснить.
Он показал ему фильм «Берегись автомобиля».
И, собственно говоря, на самом деле, ребята, вот с этого и началась как бы наша история. И все, что касается утки, то есть, если вы помните, ну, наверное, в каждой российской семье, тем более в Ростовской области, был такой девайс, назывался утятница. То есть он бывал там черный, ну,
из чугунины. Первый раз слышит об этом.
Либо алюминиевая.
Ну, чугунный. Да, чаще всего чугунный.
И к чему я это говорю? К тому, что, в принципе, вот если подумать, это блюдо, которое объединяет семью. Это некоторый элемент семейной ценности. То есть мы собираемся на какие-то большие праздники. Конечно, это не блюдо каждого дня. И захотелось, ну, попробовать.
Я слышал много вот предубеждений относительно именно утиного мяса. Что оно непростое, оно не такое, как сосиска. Да? Сосиску бросил в кипяток или в микроволновку. Через 5 минут там она готова. Но действительно, у утиного мяса есть какие-то особенности, да, кулинарные.
Я думаю, что не только кулинарные. Я думаю, что количество миллионов и миллиардов китайцев подтверждает, что еще все-таки это полезное мясо.
Вы же ели, Сергей. утку ведь, по-пекински.
Ведь утка — это...
Вы лезете со своими китайцами ко мне.
Один из самых...
с китайцами вы лезете.
Так. Один из самых древних таких продуктов, которые употребляются. То есть культура у них тысячелетиями развита. Да?
Утиная культура.
Утиное потребление утки. И, собственно, большинство...
Сергей, в голове, мне кажется, сейчас только утиные истории.
Я, слава богу, к тому времени уже работал, когда эту дрянь эту показывать начал.
А, дрянь все-таки, хорошо.
То есть большинство пород, которые сейчас используются, это, в принципе, в той или иной степени это пекинские породы утки, на самом деле.
Именно китайские, да?
Именно китайские, да.
А, Андрей, но, соответственно, сколько в вашем хозяйстве утка набирает, так сказать, форму?
Вот, и тут я чуть-чуть буквально скажу, мы как раз с Рустаном буквально там одну минутку успели пообщаться, извините, Сергей. А мы, я называю там...
Главное, чтобы Рустан извинил.
Рустан, да, извини. Мы фермерское хозяйство, как я называю, интегратор или там второго уровня. То есть, да, мы начинали, когда мы начинали это пробовать, у нас было и свое родительское стадо, это уточки, которые несут яйцо, и мы использовали свой инкубатор, и полностью весь длинный цикл этот прошли. Это было хорошо, но каждый должен заниматься своим делом. И на самом деле в любом деле, ну, а сельское хозяйство и фермерство тоже, мы должны идти от...
Технологичное.
Технологично это раз, а второе, это мы должны идти от клиента, мы должны идти от полки, от того, что требуется. И самый тяжелый кусок, то есть есть тяжелый труд на земле, то есть это там и с коровами, и с козочками, и с пчелами. И есть момент, когда это весь свой труд надо донести до людей и вернуть свои усилия в виде денег. И это на самом деле довольно сложная тема, потому что Россия страна большая, да, и если мы ориентируемся на европейский опыт, потому что такие хозяйства такого плана небольшие, они именно, ну, в большинстве своем там и в Америке, то мы говорим о том, что расстояние между фермером, по сути, магазином, либо рестораном, либо клиентом там не очень большое, то есть максимально 60, ну,
транспортное плечо.
60-100 километров. У нас получается, что люди работают и живут на большой территории страны. Кстати, мне очень понравилось именно название всероссийской перепись фермеров, да, если сделать какую-то связку небольшую, то у нас, ну, в государстве существует перепись населения. И, в принципе, мы можем понимать, как сейчас оно распределено по стране. И если бы была возможность у людей работать именно, ну, по месту проживания, и делать там качественные продукты, качественные какие-то изделия, там какие-то поделки, там народные промыслы, и это реализовывать, то тогда бы было... Ну, на мой взгляд, это развитие какое-то, какая-то перспектива как раз развития страны.
Андрей, да, это хорошо. Значит, да. Мы не будем скакать. Вот вы некоторое время, давайте тогда последовательно, да, некоторое время назад вы решили, так все-таки отправная точка. Почему вы решили заняться
этим? И почему именно утка?
Вот, я не очень умею рассказывать анекдоты, но думаю, достаточно известный анекдот про альтернативу.
Не будем, это нехороший анекдот, не надо. Рустам обидится.
Мы разобрались уже в прошлом часе с альтернативой. Безальтернативно у нас все. Только русский язык, только хардкор.
Хотелось какого-то нишевого продукта, которого нет на рынке. И на самом деле, ну, отчасти повезло, то есть мы попали как раз на клиента, а то, о чем я говорю. То есть первые нормальные крупные покупатели, это у нас были как раз китайские рестораны. И они оценили как раз именно... ну, тем, чем отличаются домашние птицы. То есть это вкус, структура мяса. То есть и для них это, они сказали, что это максимально близко к тому, что они у себя на родине видели. И, собственно,
у нас есть промышленный способ производства утятины?
Абсолютно.
Утятины,
как более того, Сереж, это, находясь в Ростовской области, извините, стыдно не знать, самые крупные производители именно промышленной утки находятся в Ростовской области. И спасибо ребятам, которые, ну, то есть имеют в виду этому бизнесу, потому что они, собственно, вернули за счет своих вложений, за счет своей рекламы, они вернули интерес к этому
утке вообще,
да,
в целом.
К этому мясу, да.
Я вот слышал про дореволюционные, как бы, времена, да, когда гусей, например, ну, утка, понятно, вещь поменьше, но вы говорите о логистике, да, как ее транспортировать к потребителю. Они ведь пешком шли. Они живыми, извините за выражение, живыми шли пешком, вот прямо их гнали из села в город, да, и там уже, так сказать, продавали, да. Вот, и пока они шли, они тоже продолжали как-то вот что-то нагуливать там, понимаешь ли, там бродить.
Мышцу.
Бродить у них
продолжали. Сереж, это мечта фермера, чтобы птица сама долетала до Москвы, самоубивалась.
Замораживала.
Разбиралась, походу.
Хорошо.
Скажи, пожалуйста, значит, первое, ну вот, вы начинали, как ты говоришь, первого уровня, да, хозяйство? цепочка. Полная цепочка. Да. Откуда вы взяли, ну, не знаю, давайте, яйцо, соответственно, взрослую птицу.
И технологии их содержания. Вот вся информация откуда пришла?
Яйцо покупали. То есть, и на самом деле...
Где, в Китае?
Нет, покупали в России, но это было французское яйцо. И на тот момент. А технологии мы брали на выставках. То есть мы ездили в Европу, смотрели, как раз обменивались опытом, были в Голландии, в Дании и во Франции.
Там вообще там, вот если брать европейский опыт, то среди всего птицеводства кормового, утка там на каком месте вот, объема?
Очень развита Венгрия и Франция.
Это национальные традиции?
Это национальные традиции, да. И во всех других странах в основном как бы также обычная курица идет, основа.
А чем, вот, давай вот с точки зрения, так сказать, питательных веществ или чего-то, я понимаю, что курица более повседневная история, да?
Да.
Утка более редкая, но если сравнивать качество мяса с точки зрения пищеварения, скажем так, витаминов, то есть научные, ну, так сказать, выкладки?
Считается, что больше усваиваемых аминокислот и больше именно за счет того, что утка, она больше потребляет воды.
Воды.
Есть, да, ну, я думаю, что...
Поскольку она в воде, то она потребляет воду.
Да.
Логично.
Да.
Курица же не плавает.
С какого количества уток вы начинали? Ну, вот...
Ну, был метод проб и ошибок, но я могу сказать, что у нас было где-то 1000-2000 голов вот, ну, в таком ключе. И сейчас вот мы работаем приблизительно 500-1000 голов в неделю. То есть ориентировочно вот такое количество.
Ну, а всего убивается. У вас поголовье сейчас какое?
Вот. Там же идет по возрастам, то есть получается, вот именно утенок, если говорить про утенка, то есть это утенок.
Вот это вот утенок?
Это утенок.
На столе у нас.
Да, да, то есть он растет до 60 дней. То есть, соответственно, если мы каждую неделю берем, то есть это 8 недель, приблизительно по 1000 голов. То есть 8 тысяч, 10 тысяч поголовья, примерно, это тот поголовье по утке, с которым мы работаем.
Угу. Ну, каждого возраста, да? А самое вкусное — это утята или... Самое извините, простите, это... пожалуйста, я перед Гринписом хотел бы принести извинения. Да,
Гринпис что... на английском языке.
Зеленый кусок.
Вот, да, да, давай, на русском языке.
Да, Сереж, зеленый кусок. Для производства утки именно по-пекински идеально как раз утенок. А в Ростовской области, ну, традиционно, есть понятие молодая утка. Угу. Вот молодая утка, она может быть и уже не утенком, она может быть старше, это, ну, так принято. И считается, угу, что она уже нагуляла.
И утка-бабушка, понятное дело, да, в конце цепочки. После новостей продолжим.
Сергей Стиллавин и его друзья.
Друзья мои, совершенно неожиданные подарки от нашего дорогого фермера из компании «Объединенные фермеры» Андрея Анатольевича Мельниченко. Помимо утки, которую он наяривал вчера на кухне гостиницы, да, где остановился, потому что вдалеке живет от Ростова, да, ферма находится в нескольких сотнях, да, километрах, вот, привез с собой еще и косоворотку. Две штуки.
Но почему-то в косоворотке сейчас, да, в студии таджик, да, и мусульман. Мусурманин Рустам Вахидов.
Мусурманин, да. Так вот, ребят, можете у меня в Инстаграме посмотреть на это изображение.
А почему называется... вы не в косоворотке?
А потому что размер не подошел.
Размер, значит, не подошел.
Да-да-да. Но мы, значит,
мне кажется, что-то другое не подошло, Сергей Валерьевич.
Так вот, дорогие товарищи, посмотрите.
Может быть, с родиной вы ошиблись?
Нет, посмотрите на фотографию. Мусурманин облачился в русскую одежу. Кстати, с Андреем подвели такой печальный итог. Очень сложно купить национальную одежду русскую в стране. Хорошего качества, я имею в виду. То есть вот косоворот, который по большому счету должно быть льняной, их делают, я знаю даже мастериц на заказ, которые делают там в Рязанской области, и там и в Калужской, и в Подмосковье. Но цена, да, чтобы одеться, ну, 5000 рублей минимум должна стоить косоворотка, чтобы она была сделана по канонам. Да, по всем правилам. Это тоже, кстати говоря, проблема. Ну, надеюсь, традиции вернутся, когда, так сказать, крестьянство-то окрепнет.
Я правильно? Просто уверен в этом. И
но
как, раз...
как вам вот вид Рустам? Потому что такой на фотографии застыл паук, вот, который такое ощущение, что...
Я в русском танце застыл, Сергей.
В русском...
Но я могу
это
сказать,
по мнению Рустама, что это русский танец.
Движение классического русского танца.
Давай так, классическая русская кизомба. Мне кажется, вот так вот вы
показали. Ну, глаз у Рустама загорелся.
Глаз загорелся,
особенным
так шматье, прибыток, конечно, загорелся, да. Хорошо, спрашивают люди наши, вот Семен спрашивает, используете ли вы антибиотики при выращивании уток? Вещь правильная.
Самое Самый такой.
Да, потому что скученность,
вопрос важный.
Не такая, как на, да, так сказать, птицеферме, но тем не менее, они же все вместе. Один чихнул, другие, так сказать, закашляли.
Мы только вчера, вот буквально вечером, с нашими друзьями из Ростова обсуждали эту тему и по поводу антибиотиков и утка. Меньше она болеет, либо больше. Действительно, у нее иммунитет на самом деле повыше. И с учетом того, что мы как раз занимаемся именно утенком, то есть он еще не успевает, по сути, вырасти до полувозрелого состояния, то они еще не успевают заболеть. И, естественно, как бы по поводу скученности все верно, да. То есть это не промышленное предприятие, где в одном птичнике сидит там 40 тысяч голов там, или 20 тысяч. То есть у нас все гораздо меньше, поэтому нет. И еще я по поводу, прям буквально немножечко скажу нашему слушателю о том, что в принципе антибиотики, они применяются не для того, чтобы животные или птицы давали дополнительный привес. То есть антибиотики — это исключительно профилактика, не более того.
Ваши слушатели пишут мне нагло, говорят: пижама твоя национальная одежда.
Завидуют, пижама, я думаю. Просто завидуют.
Да, пижама. Хорошо. Значит, Андрей, помимо уток у вас есть, ну и курица тоже есть, да? И вот мы уже тут разобрались с нашими гостями. Приходила профессура красная. Вот, как говорится, разговаривали о технологиях и подметили, что, например, отдельно продающиеся, например, ножки куриные, они гораздо жестче и не такие свежие, как целая курица, в силу того, что отдельные части хранятся, наверное, в заморозке.
Это комментарий Сергея.
Да-да-да. А целая курица, она все-таки как бы свежее продается. Да, свежее. Ну и вообще, а фермерские всякие вот эти, это просто чувствуется сразу по бульону. Бульон, действительно, вот, знаете, когда читаешь
более
там...
Наварист.
Когда читал там в школе любой наш человек там повесть о настоящем человеке, да, когда там на курином бульоне человека реально поднимали, и когда ты ешь обычный, так сказать, из там американских окорочков буша суп, ты не понимаешь, как эта бурда, ну, в принципе, может поднять кого-то. А когда действительно сельская курица, которая спокойно гуляла, тусовалась, радовалась жизни, да, слушала классическую музыку, как любят говорить у нас некоторые.
Простой шансон.
Да-да-да. Вот. Этот прозрачный, да, солнечный, искрящийся на свету бульон, он действительно живительной силой обладает, и даже такого человека, как Рустам Кутбы, да, бусурманина, тоже бы, в общем-то, может быть, и как-то оздоровил.
Я могу сказать по поводу отдельно ножек и отдельно тушки.
Имеет ли смысл покупать?
Одну простую вещь. На самом деле и фермерская, и не фермерская продукция — это практически всегда одно и то же. И с точки зрения купить целую и разделать, либо купить кусочек. Отличие фермерской птицы, как правило, в том, что, по сути, это у нее длина волокон именно мышцы, то есть мясо, то есть именно белок, она другая, потому что, да, чуть она дольше растет, она больше двигается, и у нее, если мы занимаемся фитнесом, да, то есть если мы рвем короткую мышцу, мы получаем объем, а если мы делаем...
То есть Рустам вкуснее, вы это хотите сказать?
И он полезнее точно.
Видите? Вот и договорились, дядь Сережа.
Еще я, знаете, что хочу сказать? Для России, вот я чуть-чуть просто хочу, чтобы для всех было некоторое преимущество, для всех фермеров, которые работают с теми, кто у них покупает, там, какими-то закупщиками, например. Вот эта тема охлажденки и заморозки — это чистая маркетинговая придумка.
Здесь поподробнее.
Дело в том, что европейцы, да, опять же, откуда все это пошло, то есть как обновление модельных рядов в автомобиле. То есть надо все время какую-то фишку для того, чтобы люди меняли машину.
Хрома побольше.
Да, точно так же идет с продуктами питаниями. Конечно, у них, им удобно, когда у них just in time, когда вот они сегодня приготовили и через...
Нецензурными словами не выражаться.
А, извините, да, но он меня раз там поддержит. Значит, и когда
фермер-то продвинутый.
Когда они доставляют на коротком плече, конечно, они экономят на электричестве, они сохраняют природу, меньше используют это. У нас Россия, да, то есть мы не можем сегодня изготовить и потом за 300 километров или за 1000 километров довести до, даже для фермерского рынка, до базара или тем более до выставки продажи на ВДНХ, да. То есть нам нужно эту продукцию сохранить и безопасно доставить до покупателя. И на самом деле правильно сделана заморозка, то есть после того...
Это экстра заморозка?
Нет, это может быть самый обычный холодильник, морозильник. Она естественным образом опускается температура после убоя. ну, по сути, до охлажденки, потом она замораживается. Ничего, по сути, никакая структура мышц там и так далее, ничего не нарушается, а нарушается при нескольких периодах дефростации.
То есть туда-сюда.
Да, и как раз то, что мы видим, по сути, в большинстве магазинов, не будем называть это марки, этим они и грешат. То есть они, по сути, бывают зачастую...
Нарушение технологии хранения.
Да. И для фермеров, если мы знаем, что мы изготовили сегодня там 10 курочек забили, там, или там ту же самую корову разделали, да, или там барашка. Завтра мы скопили на газельку там 500 килограмм, 1000, заморозили спокойно, спокойно потом отвезли, спокойно расторговали. У нас нет возвратов, у нас нет штрафов за это и так далее, да. А когда нас подсаживают искусственно на вот эту тему с охлажденкой, то есть мы все находимся в невыгодном положении. Те же самые сети почему диктуют, почему там нет, по сути, фермерской продукции. Потому что есть требования к регулярности, то есть надо каждый день подвозить какое-то количество. Как бы мы занимаемся своим делом, они занимаются своим делом. И это как бы очень сложно. То есть вот в этом ключе.
То есть по-прежнему проблема огромная с специальными торговыми площадями, да, которые бы не подчинялись вот этой системе консервированных продуктов. Да,
безусловно,
вот
да. И я хочу
то есть невозможно сравнивать горошек в банке, да, который может 2 года храниться, и свежую курицу. Они не должны продаваться, безусловно, одинаковыми методами.
Чуть-чуть еще скажу. То есть именно это подтверждение. Мы работаем, по сути, с конечным клиентом, с конечным потребителем. Шеф-повара ресторанов об этом говорят, что разницы между охлажденкой и заморозкой фактически нет. И поэтому это просто миф. То есть и по вкусовым качествам, и по безопасности гарантированно. То есть если у вас есть выход, вам надо купить, чтобы сделать дома салат, там курочку или уточку, неважно где. Если вы будете прямо сейчас готовить, да, можно покупать охлажденку. Если вы будете готовить завтра, лучше возьмите заморозку, положите в холодильник, и утром у вас будет охлажденка первой воды, как я это называю, она будет шикарной.
Ну, поскольку, Андрей, вы все-таки такой мужчина разговорчивый, творческий, так сказать, чувствуется банковская хватка, да, когда вы людям впаривали пакеты, так сказать, всякие, да, банковские. Вот можно от вас фирменный рецепт приготовления? Я думаю, что наши люди, они прониклись утром, они услышали у нас про дистиллят, сейчас про курочку их проймет, и они зайдут на ВДНХ, ну и после этого отметят, так сказать, да, победу фермерской еды над вонью проклятой, проклятущей, так сказать.
Внутри, по поводу, спасибо, да, Сереж, по поводу фирменного рецепта. Значит, сейчас внутри здесь находится 2 апельсина, яблоко, да.
Надо пояснить, внутри, да, вот здесь.
Извините, да, был напуган.
Куры.
Внутри утки.
Внутри утки.
Значит, берется обычная утка, соответственно, потрошенная уже, либо мы ее потрошим, закладывается, это наш фирменный рецепт, как бы надрезается апельсин, 2 апельсина внутрь, перед этим мы...
А кожу-то снимаете с апельсина?
Я только надрезаю, ну, мою и
то есть он вот в кожуре?
Цедра, да, цедре. То есть она идет туда. Соответственно, внутри масло делается, масло с чесночком, как бы промазывается изнутри и снаружи. Ну, мне просто нравится. Я считаю, что это для здоровья полезно.
Да-да-да.
Да-да-да.
Значит, Рустам, ты ел когда-нибудь чеснок в детстве?
Да, Сергей.
Следующий вопрос про осиновый кол, я так понимаю.
Кто знает, как он питался там у себя? Ну, кто? Никто там не был из нас.
То есть смазывается маслом с чесночком, чуть-чуть соли, чуть-чуть перца. Собственно говоря, зубочистками мы закрываем всю эту конструкцию, помещаем в рукав. Это очень просто. На самом деле, от момента...
Полиэтиленовый. Да. А ты, вот слушай, я вот тут несколько раз читал, что любые пластики, даже самые провозглашенные безопасными, они типа вот все равно какую-то дрянь какую-то выделяют, химозу. Сереж, тем более, при какой температуре запекается утка?
180 градусов.
Вот. Не верит народ, что пластик даже при 180...
Сам боюсь, на самом деле, сам боюсь, но могу
сказать... Есть альтернатива. Фольга может быть, нет?
Сереж, на самом деле, не поверишь, банальная та же самая утятница. Да, но она просто не у всех есть. Это шикарно.
То есть надо покупать отдельно.
Можно и без рукавов.
Можно без рукавов. Но это самый простой способ. Можно сделать в любом доме. И вот ставим на 180 градусов приблизительно 1,5 часа. И на финальном этапе мы вскрываем этот рукав. Она уже полностью готова. И чтобы получилась румяная красивая корочка, смазываем как раз либо медом, либо маслицем.
То есть там сейчас внутри апельсины.
Да.
Ну, не в том виде, в котором мы привыкли, потом привык Рустам срывать их в апельсиннике, в котором провел все свое детство.
В лимонарнике,
ну,
Сергей.
Хорошо, в лимонарнике.
Ну, а есть ли проблема с яйцом сегодня? Вот мы, опять же, вчера много поговорили на эту тему. Именно, ну, вот с самим материалом.
А что за проблема?
Проблема с яйцом, с тем, что оно завозится. Есть ли свое яйцо?
Ну, на сегодняшний момент...
В стране.
В стране. Я считаю, что уже есть и, так называемые там, репродукторы там, первого, второго порядка. То есть это родители и прародители. И сейчас как бы с птицом...
То есть оно наше.
Уже внутри все находится, да, мы сами себя воспроизводим. Как бы, вообще,
но вы вот эту миссию как раз отдали, да, на сторону, условно говоря, вы перешли да. только к выращиванию.
Да, более того, мы, Сереж, на самом деле мы перешли даже больше, мы даже ушли дальше, и я, ну, как бы, призываю, как бы, кто в эфире, ребята, кто слушает нас, мы ушли дальше, то есть самое тяжелое, как выяснилось, это все-таки продать. То есть мы очень сильно затормозились на начальном этапе, была большая проблема. То есть как раз доказать, что фермерское это вкуснее, что это полезнее, и что оно дороже, большей частью не потому, что мы хотим этого, а потому что оно так и есть. И сейчас мы...
Но в вашем деле, вот да. если, что касается утки, да, мы вот сравниваем цены. В вашем деле утка выращенная, ну вот правильно, да, и утка промышленная. Да. Разница в цене сколько за килограмм? Ну примерно.
Ориентировочно от полутора до двух раз она дороже.
То есть не меньше. Угу. Меньше быть не может, да? Да. Друзья мои, сегодня с нами в студии фермер Андрей Анатольевич Мельниченко, компания «Объединенные фермы». Не только утка...
Фермеры.
Фермеры, да, да, да. И не только утка, но и косоворотка для Рустама.
Сергей Стиллавин.
Друзья мои, Андрей Анатольевич Мельниченко, фермер и компания «Объединенные фермеры». Он сегодня представляет, да. Рустам Иванович и прирастает коже косоворотка. Мне кажется, что на путь истинный наставляет. Но вот смотрите, люди пишут в твою поддержку. Рустамчик Иванович, это очень важно до конца дослушать. Додавливай Серегу, Фергана с тобой, Александр 46, Германия. Фергана на дюсе в Дюссельдорфе. Я понимаю. Значит, Андрей, мы сейчас вот наконец упорядочили понимание того, чем вы сейчас занимаетесь. Да? Вы на собственном опыте, ну, который несколько лет длился, да. изучили, что такое выращивание, да, что такое сортировка, доставка и так далее. А сейчас вы выступаете уже на более как бы высоком уровне, как компания, да, большая, которая позволяет, грубо говоря, из мелких хозяйств набирать партии, которые интересны
покупателям,
да. да, большие. То есть вы, как вы берете на себя миссию, ну, грубо говоря, сертифицирования, то есть оценки качества, да, ответственности да. за это качество. Да.
Размещение заказа.
Логистику.
Логистику, документарное сопровождение. Транспорт да. мы приобрели.
Много раз вот в нашем эфире звучала история о, сказать, государственном контроле, да, за этой сферой. Вот тут в разговорах наших прозвучало такое слово «Меркурий». А что это за система?
Ну, эта система, то есть, если на пальцах, я думаю, многие уже столкнулись и на бытовом уровне, то есть, тут так называемый ЕГАИС в алкогольной сфере, когда мы
бутылку
вина пробиваем теперь два раза, да, то есть, два раза снимаешь штрих-код и сплошное прослеживание. В принципе, это неплохо. Просто большинство домашних хозяйств и близких, как бы, маленьких фермерских хозяйств, они не знают, ну, не могут, не знают, что это такое, и, по сути, у них продукцию закупают перекупщики, ну, там, первого уровня такие, да, которые ездят по селам и собирают, у них забирают за бесценок, собственно, продукцию. Я хотел бы сказать нашим фермерам и нашим слушателям, что не надо бояться, как бы, этой ситуации, не надо бояться регистрироваться в этой системе. Это обычная ветеринарная процедура. То есть у нас есть документы на договора с местной ветеринарной службой о том, что птица здорова, они ее контролируют, мы сдаем анализы. Затем, когда птица убивается, это не обязательно птица, это свинина, и говядина, и баранина. Затем делается точно так же там периодически какие-то исследования в процессе убоя, то есть на убойных цехах. Дальше, если это колбаса, то на колбасных цехах. И каждый передел, как бы, он сопровождается, по сути, изменением статуса в системе Меркурия. То есть можно действительно сейчас посмотреть, где та или иная продукция произведена.
Изначально.
Да.
Изначально. Вступление в эту систему, вот, может, людей пугает и бюрократичность, и цены сами.
Ну, вот, на мой взгляд, за последние там несколько лет это очень сильно упростилось, но это аналогия с МФЦ, которая там действительно по всей стране работает, и там Белой Калитве.
Ну, сколько это стоит?
Ну, это порядок цифр, то есть это надо заключить договора с ветеринарной службой, там, ну, по сути, там до 10 тысяч рублей весь цена вопроса для того, чтобы, в принципе, зарегистрироваться и находиться в легальном правовом поле.
Что хорошо чтобы вот в ближайшее время сделать, чтобы помочь всей этой системе и вам, и фермерам непосредственно, да, и людям, которые хотят питаться здоровой едой? Вот мы уже чуть-чуть затронули историю с тем, что сетевые торговцы, да, должны mm-hmm. как-то немножко, ну, собственно говоря, может быть, освободить часть площадей под особый вид продукции, да, и не требовать вала, вот этого строгого да, вала, да. Потому что я понимаю их и их учетность, да, но как-то немножко быть гибче, как
да,
говорится,
да, гибче. Да, да, да. Ну вот, опять же, не надо изобретать велосипед, как бы вся эта история, она мировая есть по поводу фермерских сезон-маркетов, извините, да.
Сезонный рынок.
Да, сезонных рынков.
Говорим по-русски.
Колхозных рынков.
У нас чувак в косоворотке наблюдает.
Самый русский человек, да. И на самом деле получается, что...
Very Russian.
Проблема, допустим, в той же самой Москве. То есть могли бы многие фермеры, даже находясь там в Вологде там, или в Ярославской области, они бы могли выезжать на торговлю выходного дня, но у нас есть вот эти ярмарки выходного дня, они не очень сильно большие. И я, допустим, считаю, что простым административным решением можно определить какие-то точки для тех же самых фудтраков. То есть, чтобы можно было торговать с машин, либо, да, и в том числе готовой продукции, в том числе там делать что-то, и колбасу привозить и так далее.
То есть это не требует вложений?
Это не требует от государства ничего, кроме
систематизации.
Показать куда. Это как бы первая часть. И вторая часть, все-таки я считаю, что кооперация именно в том ключе, она нужна, необходима. То есть для того, чтобы можно нескольким хозяйством сорганизовываться, ну, в том числе, допустим, мы планируем этим заняться.
Спрашивают люди, есть ли у вас сайт, где не рестораторы, а вот отдельные люди могли бы, например, в том же Ростове, да, у вас...
Что-то заказать.
Как вы говорите, хорошая традиция, в выходной день в Утятницу всей семьей собраться.
Это на самом деле, то есть мы сейчас очень... Думаю, что в ближайший месяц уже появятся точки, которые, в которых можно будет заказать. Мы даже, чтобы не нести дополнительные затраты и для наших фермеров, и для нас, я думаю, что это будет какой-то формат именно стола заказов. То есть у нас будут какие-то образцы, мы будем какие-то проводить дегустации, да, а потом люди могут заказывать и получать, допустим, в пятницу перед выходным днем вот эту историю, да. Вот. Все, что касается кооперации, буквально несколько слов, я знаю, что у нас ограниченное время. То есть, ребята, почитайте вот историю кооперативов, то, что Рустам рассказывал.
В Испании.
Валио, да, финская система, Райфайзен, ну, как бы все многие знают, что это всего лишь начало как касса взаимопомощи сельхозкооператива, да. И еще нужно помочь у многих фермеров, кто пытается перерабатывать, замораживать. Нужно оборудование, которое небольшого размера, то есть не для промышленных предприятий, то есть те же самые там колбасные, мини-колбасные цеха.
Ну как в свое время на смену тяжелым грузовикам пришли газельки?
Абсолютно. Вот этот сейчас будет технологический прорыв. Мы можем, кстати, в этом плане тоже кое-что подсказать.
Надо
что...
поработать с ВПК, у них есть фреон.
Я смотрю, вы
глубоко погружены.
Да, погрузились в фреон.
Да, да, да. Друзья мои, итак, Андрей Анатольевич Мельниченко, Андрюш, спасибо вам огромное.
Спасибо за интересный эфир.
За
утку, за косоворотку.
И за два лепесина, которые внутри вашей утки. Объединенные фермеры. Компания. Спасибо большое.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.